Оцениваем прошлое, осознаем настоящее, моделируем будущее. Программа «В поисках смысла» на Радио Республика.
Наша программа продолжается. Сегодня у нас в гостях Юлиан Азул. Мы говорим о той роли, которую занимают настольные игры в условиях современности, о том, что на самом деле это серьезный социальный инструмент, но, кроме всего прочего, это очень интересное и увлекательное занятие для всех абсолютно возрастов. Итак, настольные игры бывают разные, бывают чисто настольные на бумаге или на картоне, бывают игры, которые совмещаются с виртуальным миром, да? Что еще бывает?
Можно еще в качестве смежного развлечения, например, настольно-ролевые игры. Что это такое? Вы с компанией ваших друзей, может, даже с семьей, погружаетесь в мир, ну, например, средневековья. Это у нас, например, Dungeons and Dragons. Вы на себя принимаете обличие воина или, может быть, такого ловкого плута, или, может быть, обаятельного барда или лекаря, и отправляетесь в какое-то приключение. Приключение для вас генерирует гейммастер или Dungeon Master, как угодно.
То есть это кто-то ведущий должен быть, да?
Да, это ведущий человек, который вас, собственно, в этот мир погружает. Чем этот вид развлечения отличается от настольных игр? У вас есть какая-то предназадача, может быть, даже сюжет, который вы на протяжении этого сценария будете выполнять, но при этом у вас абсолютная свобода действий, что бы вы ни решили сделать. Хотите, например, подкатить к барменше симпатичной? Пожалуйста, делайте. Гейммастер, он будет генерировать. С каким успехом вы будете это делать, подбрасывая определенные кубы у себя. Хотите, например, начать драку в таверне? Пожалуйста. Это абсолютно ваше решение. Все, что хотите делать.
Но драка-то не настоящая.
Не, ну конечно, чисто словесная. Представьте, что вы персонаж этой самой книги, которую вы хотели всегда прочитать. Ведь люди читают книги и пытаются на себя эту маску надеть, главного персонажа, который читает. А теперь представьте, что у вас есть прекрасный шанс погрузиться в мир, который вам нравится, и быть этим самым персонажем. И если вы читаете книгу, и вы представляете на себя, что делает этот персонаж, а теперь представьте, что вы и есть этот персонаж, и вы сами делаете то, что считаете нужным. По-моему, это прекрасно.
Да, ну как-то такая игра тоже должна заканчиваться. Как можно понять, что она закончилась?
Конечно. Как правило, время такого одного сеанса, она занимает, ну, часа 3-4, но поверьте мне, время летит незаметно, и вообще вы забудете о том, что время существует. Просто атмосферность зашкаливает, и вы конкретно погружаетесь в сам сюжет, уже забывая вообще о реальном мире.
Хорошо, а если время закончилось, можно считать игру завершенной, или все-таки остается игра с открытым концом?
Смотрите, тут уже решают сами непосредственно играющие. Если они хотят разочек попробовать, что это вообще такое, это называется ваншот. Ваншот – это история, которая имеет начало и имеет конец. И вот она примерно 3-4 часа и действует. Заканчивается она обычно чем? Либо завершением вашего сценария, то бишь вы достигли своей цели, либо же вы не справились и заканчивается поражением всех персонажей, которые вы задействованы. И если вам эта история понравилась, вы можете заранее сообщить об этом гейммастеру, и он сделает так, что история закончится этой вот фразой «продолжение следует», и вы продолжите тем же составом уже в следующий раз. Уже продолжить эту самую историю, чтобы узнать, чем уже все закончилось.
То есть мы так постепенно подобрались к психологическим играм. Есть еще такое направление, психологи его осваивают, и оно совмещает элемент игры и элемент уже какой-то такой психотерапевтической работы. Но там должны работать, как вы сказали, гейммастер, да, то есть уже должен работать психолог такого хорошо подготовленный.
Игровой психолог, да.
Эти игры вы практикуете у себя развивать в клубе?
Да, совершенно верно. Я приведу пример. Например, игра называется «Вот такая ситуация». В ней участвуют от 10 до 20 человек. Как правило, это взрослые люди. И что в ней происходит? В ней происходит какой-то определенный сюжет. Как правило, у каждого есть общая цель, и лично цель есть у каждого, которая не повторяется. Я сейчас не буду пересказывать всю историю, потому что это очень долго затянется. Но вот представьте себе, что в один прекрасный день муж с женой едут в роддом, потому что жена рожает. При этом третий какой-то человек, он простурит, съехал, например, на свидание на велосипеде и оказался в этой же ситуации. И, например, какой-то летчик, который вернулся из командировки, едет к себе домой. И вот кажется, как все эти люди связаны? Вот, собственно, об этом эта игра. Происходит какая-то ситуация. Это какая-то, не знаю, пробка, может, что-то еще. из-за чего эти люди попадают в эту ситуацию, и у них есть какая-то своя цель, которую они должны были достигнуть. Как же происходит все? Дело в том, что эти люди, они отыгрывают эту самую роль, пытаясь так или иначе достигнуть какой-то своей цели. При этом чем это отличается от предыдущего примера, который я говорил? Наверное, тем, что психолог, он таким способом, может, какие-то свои вопросы задает, либо что-то свое вносит таким вот образом, чтобы какие-то, может быть, комплексы, какие-то, может, негативные эффекты с этого человека снимать, а может быть, даже подвести к ситуации к такому моменту, чтобы человек задумался над этой проблемой и, наверное, нашел бы ответ на нее, что, мне кажется, пойдет человеку на пользу.
Да, как эти моменты присутствуют в его жизни.
Да.
Но и люди, наверное, которые будут играть в эту игру, тоже как-то должны быть подготовлены, как по вашему опыту, или абсолютно все равно?
Абсолютно все равно. Здесь не нужна никакая подготовка, как раз, мне кажется, это бы и повредило самому процессу. Поэтому, наверное, даже и в этом есть свой плюс, когда человек не знает, чему ожидать, к чему готовиться. Вот перед ним вот такой-то персонаж, вот у него такой амплуа, и вот все, вперед, действуй. Мне кажется, тут включается как раз даже и подсознательное наше, которое дает нам какие-то ответы на те моменты, когда мы растеряны и не знаем, что предпринять. И вот тут расключается, как я упомянул, подсознание. И вот тут, наверное, есть польза для работы для психолога.
Но если мы говорим об обычных играх, они производятся массовым тиражом или относительно массовым, все-таки не единичным, то, наверное, психологические игры, они штучного производства.
Я полагаю, что да. К сожалению, этим вопросом я не интересовался, я просто знаю, что такие игры есть, но они, скажем так, чисто профессиональные, да.
Какие еще вот игры бывают? Мы говорили немножко о ролевых играх, и в этом случае всегда приходит на ум мафия.
Да.
Старая достаточно игра, которая не требует особого антуража.
Да, совершенно верно. Эту игру тоже можно отнести к патигеймам, где тоже нужен мастер, который это будет вести. Тоже очень популярный жанр. К мафии можно отнести к поп-культуре, потому что даже те, кто кроме шахматы и той самой пятерки, которую я называл до этого, ничего о настолках не знает, то он явно хотя бы слышал краем уха о том, что мафия существует и что это вообще такое. Коротко напомню о том, что в мафии участвуют две команды. Это, как правило, шериф и мирные граждане. И вторая команда – это Дон и мафиози, которых задача заключается в том, чтобы остаться в живых, но при этом поубивать всех мирных жителей. У мирных жителей задача противоположная – выявить всех мафиози. При этом никто друг друга не знает, и они пытаются путем переговоров, каких-то ухищрений убедить себя в том, что там, допустим, не мафия, и ликвидировать именно тех, кого нужно в зависимости от их самой роли. Мафию можно тоже назвать родоначальником, как и монополию такого плана игр. Дело в том, что есть аналоги, типа, например, Бенга, где, по сути, та же мафия тоже выступает шериф и его помощники против команды бандитов, где роли тоже закрыты, кроме шерифа. У шерифа роль открыта, и все его знают. В этой игре я хочу подчеркнуть, что мастер не нужен. И есть тут своя специфика, она заключается в том, что есть дальность оружия. Дальность оружия есть на картах. Там, если у вас револьвер, то вы можете стрельнуть на расстоянии через человека. Либо у вас есть винтовка, и вы можете стрелять до расстояния до 4 человек. Вот тут-то есть такая приятная изюминка в том плане, что даже если вы вот на 100% уверены, что человек через 2 человека, который слева от вас сидит, он есть бандит, то нужно либо как-то достать его самому, будучи шерифом, используя более дальнобойное оружие и, соответственно, патроны, либо же как-то пытаться найти себе помощников, выявить их и пытаться натравить на того самого бандита, если вы, конечно, уверены в этом. Вот кажется, та же самая мафия, да? Вот кажется, вот как можно ее разнообразить? Вот, пожалуйста, один из примеров.
Чуть-чуть добавили?
Да, и уже совсем другая игра получилась. И вот, например, тоже одна из новых, по-моему, ей года 2 всего, называется «На Not Alone» или «Я не один». Это старая игра «Прятки».
Но это уж точно не настольная игра. Игра в прятки.
Игра в прятки не настольная. Вот кажется, как ее можно было преобразовать в настольный вид? А оказывается, можно. Перед игроками есть трек, получается, слева от него это фишка людей, и она стремится к центру как можно быстрее, и справа это фишка непосредственно охотника, который тоже стремится к центру. В общем, перед игроками есть 10 локаций, в которые можно пойти, и у каждого игрока-человека у них есть от 1 до 5 пока что, одинаково у всех. У всех одни и те же локации от 1 до 5 пронумерованы. У охотника прям своя колода, и если у выживших, понятное дело, речь идет о том, чтобы они прятались и шли в те локации, в которые бы охотник их бы не нашел, а это делается выбором этой самой карты из руки и выкладыванием ее рубашкой вверх. То есть охотник не знает, куда они идут, и они не сговариваются, на то и дело. Все эти выжившие игроки, они идут, не зная куда. Ну, в смысле, они для себя знают, они знают, куда пойдет их товарищи. Охотник при этом в свою фазу, он играет что-то из своей руки, своя, у него собственная колода, и пытается как-то облегчить себе задачу. Например, он кладет фишечку на локацию, которую он хочет посетить, посмотреть, есть ли там кто-то, и разыгрывая карту, которая ему поможет, он может такую же точно самую фишку положить еще на одну локацию, удваивая свои шансы кого-то поймать. И вот, когда он кого-то ловит, это и приближает его к победе. Соответственно, люди должны хитростями как-то пытаться уйти, разыгрывать свои какие-то спасательные карты, либо пытаться как-то играть таким образом, чтобы хитрить и не попасться ему, и думать, куда бы охотник мог бы не пойти. Вот видите, кажется, прятки, да? Но тоже есть психологическая игра, где охотник, он пытается дедуктивным образом понять, а куда бы люди могли пойти. Это очень интересный момент.
Люди думают, куда бы мог не пойти
мог
охотник.
Мог бы не пойти охотник, да.
Да, удивительно. Меня всегда восхищает вот эта способность разработчиков создать что-то на основе обычного, что-то необычное. Когда кажется, что все уже, больше придумать нечего, вдруг какой-то неожиданный поворот, и ты видишь старое совершенно под новым углом, и оно абсолютно является непохожим.
Да, все новое, хорошо забытое, старое.
Скажите, как вы успеваете разбираться во всех новых играх? Как вы следите за ними? Где про них пишут?
Есть сайт, называется он boardgamegeek.com. Это вот такой американский сайт, где собраны абсолютно все, по крайней мере, англоязычные игры. Ну и русскоязычные там тоже есть, они потихоньку добавляются вот нашими усилиями, ну, русскоязычных людей.
А, то есть
вот.
Все могут туда добавить игры своей страны, да?
Да, совершенно верно. О ней узнать, посмотреть, сколько человек, сколько по времени, сложность, компоненты, потому что там люди охотно делятся фотографиями и своими впечатлениями. Аналог этого сайта, он называется tsr.ru, это российский аналогичный сайт, но он как английский, вот так и большинство русских игр тоже содержит. И вот все новинки, они в первую очередь попадают туда, и там можно как прочитать статьи о том, что из себя игра представляет, так и почитать отзывы тех людей, которые уже ее опробовали, поиграли и делятся своими фотографиями, эмоциями, впечатлениями, разочарованиями, либо наоборот рекомендациями поиграть.
Я промониторила стоимость этих настольных игр. Честно, ни одно название мне ни о чем не сказала, но цена меня поразила. От 500 рублей до 5000. Это то, что в поле моего зрения попало. Ну, достаточно такое удовольствие, наверное, не из дешевых. Не будешь покупать каждый месяц себе новую игру. Хотя вот я слышала, на Западе сейчас популярность набирают настольные игры, и даже модно целую полку, а то и больше, отвести у себя под настольные игры.
Да, совершенно верно. Я вам даже больше скажу. Многие американцы на том же сайте, на Board Game Geek, они хвастаются о том, что у них весь гараж заставлен этими настольными играми или миниатюрками, фигурками из варгеймов.
Ну, вот играть же все время не будешь в них.
Конечно, в этом стоит знать меру, но при этом некоторых людей мира нет, поэтому они и заполняют весь гараж этими настольными играми. Дело в том, что, знаете, это как аналогия с женским шкафом. Вот мне нечего надеть. О, на столочках есть такая шутка, мне не во что поиграть. Потому что вот, как мы говорили до этого, есть какая-то любимая игра, и он только в нее играет и ничего не покупает. Или там, допустим, дополнение к ней. И все, он счастлив, у него больше ничего даже не надо. Вот та игра, в которой он может собрать всю семью, друзей, знакомых, чтобы пообщаться и расслабиться, например. Есть другие люди, которым нужно разнообразие каждый раз. Они что-нибудь поиграют, надоело, хочет что-то новенькое, новое впечатление. А вот, например, новый аналог «Мафии» вышел, о том, что-то новенькое, надо купить, посмотреть, попробовать, там что-то новенькое, а вот у нас игры вышли новые с приложением, опа, а то у меня такого никогда не было, надо попробовать, что за приложение.
Вы знаете, мне кажется, это даже серьезнее, чем с книгами. Книги-то можно взять в библиотеке почитать. А как с играми? Можно где-то их на прокат взять?
Да, смотрите, поскольку это сообщество потихонечку растет, то можно играми обмениваться, можно и в клубах брать на прокат, можно непосредственно в клубах прийти и поиграть в самом клубе. Например, если вы очень любите настольные игры, неважно, простые игры или, можете, какие-то сложные игры, но при этом у вас нету единомышленников, которые бы разделили с вами это приятное времяпровождение. На игротеке вы как раз можете поиграть в вашу любимую игру и вам с удовольствием составить компанию.
А самые простые игры какие бывают в клубах?
Самая простая, безусловно, это башенка. Наверняка все ее знают. выстраивается башенка такая вот, высокая, квадратная, и нужно, где-то в три досочки толщиной, и нужно одной рукой досочку аккуратно вытаскивать, выбивать и выстраивать ее снова вверх, и пока башенка не развалится. Самая простая.
Да, это там, где нужно не столько думать, сколько тактильно ощущать, да, равновесие.
Да, совершенно верно.
Юлиан, вы немножко упомянули о конкурсах и фестивалях, которые проводятся по настольным играм. Я недавно в интернете посмотрела фотографию с московского там, фестиваль, да?
Игрокон.
Игрокон, да. И меня поразил размер того помещения, в котором установлены столы для игроков, и сколько там людей.
Такие фестивали тоже это взяты за основу из больших европейских фестивалей, который тоже собирает тысячи и десятки тысяч людей. На данный момент самый крупный игровой фестиваль, он называется «Игрокон», он происходит в Москве каждый год. Это прям мекка для всех настольщиков и тех, кто просто хочет повеселиться.
Какие игры они там играют? Все в одну и ту же, вот в большом зале, или все в разные игры? И откуда берется такое количество материала, я имею в виду, самих игр? Они с собой, что ли, их приносят, или их там выдают?
Она проходит в гостином дворе. Это огромная территория, которая, собственно, способна разместить у себя большинство крупных игровых издательств. Собственно, для них это большая реклама. Они могут похвастаться своими новинками, посмотреть игры конкурентов, а заодно они могут посмотреть новых талантливых разработчиков, о которых еще никто не слышал, то бишь просто авторов игр, которые тоже там проходят.
А что, они привозят свои новые игры и презентуют перед издательствами?
Конечно, конечно. Это как раз вот, можно сказать, лифт для разработчика игр. Если можно показать свой процесс, как это все происходит, и он заинтересует производителя игр, то есть большой шанс, что его игру могут распечатать. Что касается, опять-таки, Игрокона, то в позапрошлом году на Игроконе можно было простоять полчаса просто для того, чтобы повесить свои вещи в гардероб. Чтобы вы понимали меня.
Вот это популярность.
Вот-вот-вот. И поскольку он идет всего лишь два дня в год, то очень много людей, конечно, хотят его посетить. Для тех, кто не знает про Игрокон, это не только фестиваль игр, но также и фестиваль косплея. Там очень масса людей, которые хвастаются своими костюмами. И, собственно, такой некий турнир проводят за право самого лучшего, самого красивого костюма этого фестиваля. Также туда приезжают много известных видео ютуб-блогеров. И тех, которые занимаются настольными играми, рассказывают про них. И также ютуберы, которые популярны в молодежи. Также там много так называемого мерча. То есть это разные блокнотики, картинки от художников, опять-таки авторской работы, брелки, может быть даже какие-то, знаете, интересные кубы, элементы ландшафта. Inlay, то бишь это распределитель в коробке, ну, для игр. Вставляется такая деревянная основа, где лежат разные карты, чтобы, например, просто достать этот инлей из коробки и все, и начать играть. Вот там все разложено. Фишка позапрошлого Игрокона, японские батончики, разные напитки, сами понимаете, с разнообразными, необычными для нашего русского духа сочетанием вкусов. То есть это прекрасное развлекательное мероприятие, я рекомендую каждому хотя бы раз попасть. Да.
Ильян, скажите, вот ваше представление об идеальном клубе игр?
Вот знаете, есть хобби-центр на Орешково, где на большой территории под одной крышей собрано как раз все, что я сегодня упоминал. Это и настольные игры, и настольно-ролевые игры с гейммастером, и психологические игры, и бизнес-игры, и тренинги. Вот мне кажется, знаете, вот все, что бы предложило бы альтернативу времяпровождению, которое навязано, я считаю, массовой культурой, это та альтернатива, которая сплачивает людей, дает им живое общение и вносит элемент трезвости, как я считаю, в трезвое проведение культурного времяпровождения.
Сейчас, может быть, более принято при каких-то ресторанах делать подобные клубы. То есть это как развлечение попутное получается, но мы смешиваем здесь больше кухню с играми. Как вы считаете, что должно быть первично, игры или еда?
Да, конечно. Нередко такое бывает, что кафе или рестораны, они приглашают или предоставляют свое место для тех, кто хочет поиграть, побросать кубики, но при этом, конечно, приоритетное у них будет заказ еды, напитков на какую-то определенную сумму. То же самое касается и, например, тех же кальянных, у которых тоже есть какой-то небольшой набор настольных игр. Опять-таки, у них приоритет – это у них, соответственно, кальяны, а не игры. Что касается этого самого хобби-центра, то, наоборот, во главе угла там именно игры и приятное провождение досуга. И тут, получается, игры в приоритете, а еда – это уже приятный бонус.
Юлиан, ну что ж, завершая наше общение, давайте так пройдемся по той пользе от настольных игр, которые получает вся семья, когда собирается вокруг стола, кроме общения. Что дают настольные игры?
Вы мне напомнили об одной вещи. С начала 90-х, 2000-х годов, с появлением этих самых гаджетов, семьи начали меньше общаться. Вот родители, они много работают, да, приходят домой, включают телевизор, и все, просто чтобы отдохнуть и больше не трогать. Они перестали спрашивать, допустим, как у их детей дела, что у них там волнует, беспокоит. А те, в свою очередь, они залипли в соцсетях или в своих гаджетах, в телефонах и в играх, например, и тоже не общаются с родителями. И получается, что они с друг другом не контактируют больше, они как будто бы чужие люди, живущие просто по одной крыше в одних и тех же стенах. А настольные игры, они, знаете, они как будто вносят то самое, что не хватало как раз вот в наше время, в цифровую эпоху, когда у каждого есть свой гаджет. Это вот сплочение, я бы так сказал. Это вот живое общение, это вот живые эмоции, это возможность вместе с семьей провести время вместе. Знаете, вот как раньше это особо было актуально, популярно, но еще, в принципе, тоже есть, но уже не так сильно. Это, например, семейные обеды, семейные ужины, когда вся семья собирается за одним столом, соответственно, принимает трапезу и общается друг с другом. Но это все заканчивается, как только трапеза окончена. А вот настольные игры, мне кажется, они дарят возможность, во-первых, как-то, ну, во-первых, тоже пообщаться, обсудить какие-то личные проблемы, вот, и просто поделиться своими впечатлениями. А также, я думаю, раскрыть свой потенциал с той стороны, с которой мог бы и не подумать об этом. Например, о том, что у вас сын, допустим, он хорош в экономике, быстро считает, и у него мозги так работают, что вам и не снилось. Вот. Или же наоборот, вы хотели бы очень сильно отдать его в экономист, да, а у него, например, такие игры, не нужно что-то считать, продумывать, например, не даются сложнее. Зато у него хорошее воображение и, например, талант в каких-то словесных играх. Мне кажется, настольные игры действительно, как элемент культуры, как времяпровождение, он займет свое место, он уже занял место на самом-то деле, потому что мы видим это на протяжении тех же хотя бы 20 лет, насколько они уже занимают место в нашей жизни. И мне кажется, что эта популярность будет только расти из года в год.
Знаете, я бы еще, наверное, добавила, что игры учат нас принимать поражение.
Да.
Справляться с этим и понимать, что не всегда ты можешь во всех ситуациях быть сверху.
Да, совершенно верно. Это тоже правильное замечание. А также это возможность пересмотреть свою стратегию и сделать ее лучше. И, соответственно, расти над собой.
Спасибо большое. Сегодня у нас был в гостях вдохновитель и идеолог игротеки Юлиан Азул. Мы говорили о роли настольных современных игр в нашей жизни. Ну что ж, играйте, ищите свой клуб, в котором вам будет комфортно. Приходите туда вместе со своими друзьями, вместе с семьями и проводите достойно это время. С вами у микрофона работала Виктория Клепикова. Оставайтесь на волне 99.0. Впереди другие интересные программы.
Оцениваем прошлое, осознаем настоящее, моделируем будущее. Программа «В поисках смысла» на Радио Республика.